Читаем три текста Священного Писания. Первое Евангелие Луки, 24 глава, 49 по 53 стих. И первая глава Деяния апостолов, 12 по 14 стих. И послание Колоссянам, 4 глава, 2 стих. Итак, Евангелие Луки, слова Христа. «И я пошлю обетование Отца Моего на вас, вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью. И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Господа. Аминь. Деяния апостолов. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути, и, придя, взошли в горницу, где и пребывали Петр, и Иаков, и Иоанн, и Андрей, и Филипп, и Фома, и Варфоломей, и Матфей, и Иаков, Алфеев, и Симон Зелот, и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и умолении с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса, и с братьями его. И послание Колоссянам. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Аминь». Праздник, который мы отмечали в четверг, он не отпускает нашего внутреннего человека без каких-то вот дальнейших и размышлений в контексте ожидаемого праздника Троицы, сошествия Духа Святого. Я был несколько раз на Елеонской горе, и все пытался представить себе вот эту картину вознесения Иисуса Христа. Там есть храм, и показывают место, и говорят, вот это здесь была стопа нашего Господа, и при вознесении остался отпечаток его ноги. Мы в нашей такой человеческой интерпретации, конечно же, хотим представить себе, более как-то, знаете, осмыслить, осознать вот эти святые места, на которых, если бываешь, то на самом деле хочется что-то такого видимого. Но Писание говорит нам, что на сегодняшний день вот эти все видимые места, они остались в нескольких таких необыкновенных случаях, представляя храмы на этих местах, и не более того. Но наше человеческое вот представление, оно пытается уйти еще куда-то дальше. Но мы только тогда до конца, наверное, поймем, только когда увидим Господа таким, каким Он есть. А сегодняшнее наше представление, оно основано не только на археологических и исторических доказательствах, но для нас, как для детей Божиих, то, что Дух Святой в нас, и Он открывает нам вот эти места не только с этих сторон, но самое главное, Духом Святым нам открывается та благодать, в которой мы сегодня с вами пребываем. И в этом, наверное, самое главное. И вот эти прочитанные тексты, они ведут нас вот в то прошлое и говорят о том, что при расставании со Христом ученики, Евангелие Луки, 24 глава, повествуют о том, что они с великой радостью вернулись, прославляя Господа в храме. Мы говорили в четверг, но, наверное, уместно, может быть, и сегодня напомнить нам, что когда мы с кем-то расстаемся, я не думаю, что наше сердце наполнено радостью, особенно когда провожаем в вечность дорогого нам человека. Мы расстаемся со слезами. Но здесь какой-то, знаете, внутренний контраст. Кажется, должна быть печаль, а Писание говорит – через Луку, что они с великой радостью возвратились в Иерусалим. С великой радостью. В чем смысл радости, мы можем, наверное, только представить, но рассуждая, мы можем сказать, что, наверное, радость их заключалась в том, что Христос вернется. И если Павел в 15 главе 1 Коринфянам говорит о том, что если мы не веруем, что Христос воскрес из мертвых, то для нас это самое великое горе – то тогда вообще какой смысл его вообще прихода на эту землю, его смерти, воскресения? Так и здесь. Если бы он только вознесся, но мы знаем, что он оставил обетование, Обетование того, что Он придет за нами, когда приготовит нам те места или то место, 14 глава Евангелия от Иоанна повествует нам. А здесь, я думаю, что ученики испытали особую радость от того, что Он вернется, и их, наверное, представление тоже было, что, наверное, вернется в наше время. И когда мы сегодня оглядываемся назад за этой 2000-летней историей христианства и чуть менее церкви, мы скажем, Он еще пока не вернулся. Но мы живем этой надеждой, надеждой на Его возвращение. Но для нас вопрос, который мы задали в четверг, а вообще радуемся ли мы тому, что Он вернется? Радуемся ли мы этому, братья и сестры? Это, наверное, сегодня для нас наиактуальнейший вопрос каждому из нас в сердце нашем. Радуюсь ли я тому, что Он вернется? Вот этот вопрос давайте зададим себе и ответим своему собственному сердцу. Итак, книга «Деяния святых апостолов», ее можно назвать «Книга деяния Святого Духа». Это великая миссионерская книга. Она рассказывает о распространении христианства от Иерусалима до столицы тогдашней империи, города Рима. Это вдохновенная история первых 30 лет жизни и роста церкви. Богословы до сих пор задаются вопросом вот об окончании книги «Деяния апостолов», потому что она оканчивается беседой Павла с фарисеями о том, что Христос – это Мессия. И, как вы знаете, «Деяния апостолов» прерывается на каком-то таком вот незаконченном разговоре Павла. Но мы знаем, что на этом жизнь его прервалась. Мы знаем об этом, но не прервалась жизнь церкви. Служители Божии приходят и уходят, а церковь остается. Остается до дня своего восхищения. Если мы бы сегодня вот так стали перечислять героев веры именно церковного периода истории, то, наверное, нам бы нужно было такую книгу, которая была бы несколько томов. Потому что в этой книге, давайте мы скажем, что мы в той или другой степени являемся героями веры. Героями веры не с маленькой буквы, а с большой, потому что доверие Иисусу Христу, которого мы не верили, которого, вернее, простите, мы не видим, но придет время, увидим, это геройство. Это геройство, с которым можно сравнить вот тот подвиг веры именно Авраама, когда он вел на эту гору своего сына, вместе с сыном шел Исааком, чтобы принести его в жертву. И там сказано, он верил, что сверх даже того, что мог бы представить, что Бог силен воскресить из мертвых. Это на самом деле подвиг веры. Братья и сестры, в той или другой степени, конечно, Христос оценит нашу веру в ее проявлении христианской жизни, но вместе с тем мы идем посредством веры, основывая ее на Священном Писании, основывая ее во внутреннем человеке, имея Духа Святого. И сколько же в нашей жизни бывает порой и разочарований, и некого ропота, и некого непонимания тех путей Господних, которыми Он нас ведет. Но вместе с тем, когда мы, если падаем, мы встаем, то мы вновь приобретаем эти крылья веры и стремимся в небеса. Мы вновь начинаем, как вы знаете, в обновленном состоянии продолжать наше следование. И вот именно «Деяния апостолов» повествуют нам о том, что эта книга именно с начала образования церкви. Эта книга включает в себя вот эти первые 30 лет христианства, его поступа, его роста, его именно распространения в той части земли, в которой существовало человечество. И вот с первых строк этой части Библии мы видим, что Лука является ее автором. Он написал некому Феофилу и Евангелие. Он написал этому человеку и книгу «Деяния апостолов», которая он здесь описывает вот это начало. И что удивительно отметить, наверное, после некоторых рассуждений, опросов свидетелей, он дополняет одну из особенностей вот этого момента Вознесения, когда говорит, «Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Леон, который находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. И придя, взошли в горницу, где пребывали и Петр, и Иаков, и Иоанн, и Андрей, и Филипп, и Фома, и Варфоломей, и Матфей, и Иаков Алфеев, и Симон Зелот, и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами, и Марией, матерью Иисуса, и с братьями ее. Гора Елеон, она включала на тот период времени Христа и его вознесения, сад, в котором росли оливковые деревья. Вот так если написано Елеон, то есть елей. И до сих пор есть несколько деревьев оливковых, которые помнят Иисуса Христа. Это дерево имеет одну особенность. Если корень ее жив, то она дает ростки. И вот именно там, около храма наций, есть оливковое дерево, которое можно обхватить только четырем человеком, взявшись за руки. Но оно живо. И что удивительно, оно дает плоды. Да, их не употребляет, но оно дает плоды. И вот это говорит о том, что елей благодати Божией, благодати, которая излилась через Иисуса Христа, она сегодня подтверждается вот этими библейскими местами. И мы слышим здесь, что они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. Этот путь по заповедям тех ветхозаветных включал в себя, что в субботу можно было пройти 1 километр, и не более того. И вот здесь интересно археологически, если смотреть, вернее, географически, то так оно и получается, что гора Елеон и Иерусалим, то есть храмовая гора, она как раз включает вот это расстояние и 1 километра. Но пройти его очень и очень сложно, особенно в жаркую погоду. Потому что нужно спуститься с крутого холма или с этой горы и подняться на храмовую гору. Это очень трудно. Но паломники делают это. Это оставляет определенный след именно в душевном и в духовном человеке, в представлении вот того, что происходило на этих местах. Поэтому гора Елеонская, она представляет сегодня свидетельство о том, что здесь была совершена его последняя молитва перед голгофскими страданиями. Но и здесь было восхождение его, вознесение его к престолу Небесного Отца. И мы, рассуждая сегодня, видим с вами, что, отмечая этот особый праздник Вознесения, с одной стороны, он трогательный момент в жизни учеников, когда они расстаются с ним, а с другой, как мы уже сказали, их расставание связано с ожиданием его возвращения. И вот в этом промежутке Вознесения до его возвращения происходит формирование Церкви, в которую мы сегодня с вами входим. Именно формирование, которое представляет нам нашего Спасителя. И мы сегодня, войдя в эту Церковь Христову, являемся свидетелями Его. Мы провозглашаем людям благую весть, призывая их к покаянию, как когда-то и нас кто-то побуждал именно принять Господа Иисуса Христа в свое сердце. И потому Дух Святой в этой книге показан этим исполнением своего посланничества в измененной жизни тех, кто примет его в свое сердце. Вот почему и мы в наших поместных церквах по окончании богослужебного собрания мы обращаемся к тем, кто не знает Господа, и говорим: «Друг дорогой, покайся, еще есть время благодати Господней». Итак, после вознесения Господа ученики, мы прочитали, вернулись в Иерусалим. И вот дальше там сказано, что Петр, встав, обратился ко всем присутствующим, и, как говорит 16 стих, было же собрание человек около 120. Когда мы сегодня вот подводим, допустим, статистику в нашем братстве, то мы видим, что в нашем братстве очень много общин, которые насчитывают где-то от 50 до 100 человек. И если наша поместная церковь на сегодняшний день где-то чуть более 900 человек по подтверждению членства, то тогда вот это собрание 120 человек, оно весьма весомо. Это говорит о том, что это были люди, которые были с Иисусом Христом. Это были люди, которые сопровождали Иисуса Христа в его земной жизни. И вот слова апостолов, они были непререкаемыми, потому что их авторитет был весьма велик. Они были свидетелями Иисуса Христа. Если сегодня иногда мы слышим проповеди такого догматического характера, тематических рассуждений, то первое время, читая книгу «Деяний святых апостолов», проповедь была основана на распятии и воскресении Христа. Апостолы очень в простой форме передавали то, что они пережили со Христом, то, что они видели, то, что они свидетельствовали. Их свидетельство, говорит «Деяния апостолов», подтверждалось силой исцеления, изгнания бесов. Нам сегодня иногда задают вопрос, ну почему современная церковь не имеет такой силы? И мы не можем ответить на этот вопрос. Мы не знаем. Но рассуждая, исследуя историю церкви, можно сказать, что до конца первого века именно в жизни апостолов проявлялись такие чудеса. Когда тень Петра, кто находился вот в этом, как бы сказать, промежутке прохода Петра, и тень Петра падала на больного, написано в Деяниях апостолов, то они получали исцеление. Одежда, платки, платок апостола Павла. То есть они обладали вот этой силой. Сказать, что сегодня церковь бессильна в лице ее руководителей, нельзя. Но вместе с тем, сегодня той силы проявления в этих чудесах нет. И когда мы сегодня слышим или даже видим и смотрим на исцеление в некоторых конфессиях, то здесь можно сказать, что это ложное исцеление. Всякое исцеление на сегодняшний день, оно в ожидании вот того исповедания. Всякое исцеление требует размышления и наблюдения, для чего Господь допустил то или другое в нашей жизни. И бывает очень много случаев, когда причиной вот того состояния физического и духовного является именно отступление от Господа, отпадение от Господа, или какой-то сознательный грех, или какое-то сознательное обольщение, можно так сказать, когда христианин пускает в свое сердце ложного духа. И мы читаем в посланиях апостолов, что они предупреждали и предупреждают, чтобы мы испытывали духов, от Бога ли они. Сегодня в этом массе разнообразия христианских направлений, огромной массе всевозможных книг, всевозможных направлений, тематик, иногда сложно разобраться. Поэтому здесь важно, как сказать апостолами, словами апостола Иоанна, испытывайте духов, от Бога ли они. И вот размышляя сегодня в контексте ожидаемых событий, связанных с праздником сошествия Духа Святого, мы еще раз говорим о том, что апостолы вернулись в Иерусалим и находились именно в горнице. И есть этот перечень, мы прочитали его, тех, кто был с Иисусом Христом непосредственно. Но что для нас сегодня тоже важно, что ученики, здесь сказано, все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса, и с братьями его. То есть Господь через Луку обращает наше внимание на то, что они были в единодушии. Под единодушием следует понимать полную гармонию взглядов, чувств. Их ничто не разделяло. Они были наполнены вот этим состоянием именно согласия в ожидании той просьбы Христа или того наставления, чтобы они не отлучались от Иерусалима, из Иерусалима, пока именно не будут крещены Духом Святым. Слово «пребывание» говорит об дерзновении их, именно молитвы дерзновенной. Как здесь сказано, все они единодушно пребывали в молитве и молении. Когда мы читаем книгу пророка Даниила, то мы видим там с вами, или находим, что он находил время 3 раза в день молиться. У евреев есть такая традиция находить время 3 раза в день совершать молитву. Возможно, у кого-то из нас тоже есть такой опыт, есть такая возможность, есть такое стремление. Но мне представляется, что вот в этой единодушной молитве они не были с утра до полного вечера, потому что Лука говорит в конце Евангелия, что они пребывали в храме. Но они собирались на вот эту молитву, которая была единодушна, и она совершалась именно в молении, то есть в дерзновении. В чем конкретно была их молитва, в чем она заключалась, мы пока с вами не знаем. Но если нам будет интересно, когда мы встретимся с апостолами, а мы обязательно должны с ними встретиться, я думаю, что можно будет задать вопрос, а о чем они тогда молились? Мы сегодня имеем такую личную практику в нашей личной молитве пред Господом. Мы имеем церковную практику, когда с нашей стороны, со стороны служителей, мы обращаемся к церкви и говорим о какой-то конкретной нужде. Или мы возносим молитву согласно тех множества записок, которые приходят на кафедру. Или молитва, которая совершается по окончании богослужебного собрания. Все они имеют определенное назначение, и все они важны, но они имеют силу, когда эта молитва совершается в единодушии, то есть в общем согласии. И вот именно вся книга Библии, что Новый Завет, что Ветхий Завет, говорит о том, что молитва верующего человека – это неотъемлемая часть нашей жизни. Это как кто-то сказал, что это как бы выразится дыхание нашей жизни. И на самом деле это так. И Петр Петрович Денека написал такую замечательную книгу в свое время, назвав ее «Много молитвы, много силы». И когда мы читаем эту историю нашего брата, то можем понять в ней, что именно молитва сыграла в его жизни, открывая ему волю Божию и противостоя всем искушениям и трудностям христианского бытия. Если вы обращаете внимание или помните, сегодня, к сожалению, этого нет, возможно, по каким-то юридическим причинам. Но раньше, когда наше братство не имело такого юридического статуса, все дома молитвы назывались, вернее, все наши церкви назывались дома молитвы. И даже в нашей церкви была такая большая вывеска, где было написано «Дом молитвы Московской общины». То есть дом молитвы, он как раз включает в себя, что это наша жизнь, что мы приходим в церковь, чтобы поблагодарить Бога, помолиться Ему, воззвать к Нему, иметь общение с друг другом, и вот это весьма важно для нас. Это наша жизнь непосредственная. Вот в этом отрывке Священного Писания из 1 главы Деяния апостолов, 12 по 14 стих, мы встречаем, что здесь также упоминаются некоторые жены. Это те, которые сопровождали Христа. Это те, которые служили Ему своим имением. Возможно, это жены братьев наших апостолов, некоторых из них. Возможно, здесь и жена апостола Петра. Возможно, мы говорим. Но вместе с тем, здесь есть удивительное, вернее, удивительное такое отражение, когда Дух Святой через Луку говорит опять о Марии, матери Иисуса Христа, и здесь сказано, и с братьями Его. Вот этот момент отражен, я думаю, что с определенной духовной целью вспоминания, каким образом наш Господь пришел в на эту землю, через кого Он пришел. И мы видим здесь, что Мария разделяет судьбу с апостолами. И мы знаем с вами хорошо, что когда, будучи на кресте, Христос обратил свой взор на нее и сказал ей, матери, то есть жена, все сын твой, указывая на Иоанна апостола, самого молодого из учеников, а ему сказал, все матерь твоя. Сегодня много разговоров говорят, что те братья его, там, Иаков, Иуда, это родные братья. Может быть. Но вопрос остается открытым, если это дети именно от Марии, от Иосифа, и они, и мать Иисуса Христа для них мать, то как так оказалось, что вдруг и Христос поручает вот именно ее Иоанну апостолу? Это тоже имеет место быть в наших рассуждениях. Но это последнее упоминание о ней в Новом Завете. Больше вы нигде и никогда не встретите вот то упоминание ее, ее предназначение. Я думаю, что оно уже исполнилось в рождении Христа. Христос сказал, что, вернее, Симеон сказал, что орудие пройдет твою душу. Оно уже прошло. Она видела воскресение своего сына. Я думаю, что она, возможно, была участницей его и вознесения. Возможно, хотя Писание об этом нам ничего не говорит. Но это последнее упоминание о ней в Новом Завете. Из истории, да, мы знаем, что апостол Иоанн был пресвитером Ефесской церкви. И около города, современного города в Турции, город Сельчук, то есть он не называется сегодня Ефес, есть древний Ефес, есть те раскопки, есть тот амфитеатр, есть то место, где Павел проповедовал ефесянам посла Деяния апостолов, 17 глава в городе, упоминается, вернее, об этом. И вот здесь вот что хочется сказать, что этот город сегодня, он современный, небольшой по сравнению даже с тем, который был во времена апостолов. Но недалеко от этого города, города Сельчук, находится могила матери Иисуса Христа. Это говорит о том, что именно она закончила свою земную жизнь здесь, вот в этих краях современной Турции. Ее могиле придают сегодня такой, знаете, паломнический характер. И кто бывал там или кто бывает там, то там расскажут именно те последние, возможно, там или минуты, или годы. Но это место сегодня приобретает такой, знаете, паломнический, именно исторический характер, что мать Господа нашего Иисуса Христа, она судьбу разделила свою вместе с апостолами. И похоже, что она сопровождала Иоанна. И он был тем, который до конца ее земной жизни, сопровождая ее, оказывал ей сыновье внимание. Это очень важно сегодня для нас. Мы сегодня живем в такое время, когда большие проблемы в взаимоотношениях между родителями и детьми. И вот этот пример для нас очень дорог и поучителен, и он побуждает нас, если у кого-то из нас неправильные взаимоотношения с родителями, восстановить их. Мы призваны почитать их, мы призваны именно уважать их, делать им все то, что подобает именно как родителям, независимо, чьи они, невестки или сына, сына или невестки. Это должно быть одинаково, потому что Бог дал нам жизнь через наших родителей, и они достойны почитания. Для нас, новозаветных верующих 21 века, это не только история церкви того периода, но это наша, братья и сестры, принадлежность к семье под названием церковь, которая началась через апостолов. И мы сегодня, достигшие дней, последних дней, живем не только памятью прошлого, но и ожиданием будущей встречи со Христом, со всеми искупленными и, конечно же, с братьями нашими апостолами. И вот их пример единодушной молитвы побуждает и нас сегодня быть единодушными в молитве, быть единодушными в молениях и прошениях, но быть единодушными и с благодарностью Богу. И когда мы читаем послание апостолов, то мы встречаем подобные слова Павла к Колоссянам, чтобы будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Итак, если наши братья-апостолы ожидали исполнения крещения Духом Святым, то мы с вами пережили это крещение Духом Святым. Мы пережили эту встречу с Господом, и мы свидетельствуем на основании Духа Святого, живущего в нас, что мы Его дети, что грехи наши прощены, что мы имеем дар вечной жизни, к чему, друг дорогой, приглашаем и тебя, доколе еще церковь не наполнена нами из язычников. Итак, все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марию, и матерью, и с братьями его. Продолжим мы наши единодушные молитвы в присутствии друг друга, в совместных церквах, в наших молитвенных группах, чтобы прославлять нашего Господа и ожидать Его с небес. Аминь.